Одна ночь в пустыне Святой Горы. Передача 7. Для того, чтобы молитва была внимательной, мы используем различные средства. Прежде чем приступить к священному труду, молитве, будем иметь в виду, что на всем ее протяжении от нас требуется горячее желание и надежда с верой, полная самоотдача и безграничное терпение, связанное с упованием на любовь Божию. Начинаем «Благословен Бог», читаем «Царю Небесный», «Три святое», затем с сокрушением и умилением произносим 50-й псалом, покаянный, и непосредственно за ним верую. В это время стараемся сохранить ум в тишине и безмолвии. Возгреваем сердце различными мыслями без образов, о чем говорилось ранее. Когда же оно согреется, и мы, возможно, прольем слезы, начнем Иисусову молитву. Медленно проговариваем слова, стремясь к тому, чтобы ум не рассеивался и следил за ходом слов. Нужно, чтобы они следовали друг за другом, и между ними не вклинивались помыслы и события. После «Помилуй мя», тотчас начинаем «Господи Иисусе Христе». Образуется некий круг и устраняется вмешательство дьявола. Нужно знать, что дьявол любым способом стремится разорвать связность слов и проникнуть в ум и сердце. Стремится отворить малую щель, подложить бомбу помысл и отбросить все святые усилия. Нам нельзя позволить ему сделать это. Будем проговаривать Иисусову молитву громко, устами, чтобы внимало и ухо, тем самым и ум получит помощь и станет более внимательным. Другой путь – не спеша произносить молитву умом или сердцем, и после «Помилуй мя» немного подождать, пока не ослабнет внимание, после чего вновь начинать с самого начала молитву. В тех случаях, когда для возгревания сердца мы прибегаем к мыслям о своей греховности, хорошо было бы добавлять слово «грешного», как советуют отцы, то есть «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Благодаря этому мы подчеркиваем то, что чувствуем. Однако, если ум утомляется проговаривать всю молитву, ее следует сократить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», или же «Господи, помилуй мя», или «Господи Иисусе». Также, когда христианин преуспеет в творении молитвы, слова можно сократить. Иногда останавливаются на слове «Иисусе», которое повторяют непрерывно «Иисусе, Иисусе, Иисусе, Иисусе мой». И тогда волна умиротворения и благодати охватит тебя. Нужно пребывать в этой сладости, которая явится тебе, и не прерывать молитву, даже для совершения положенного тебе правила. Удержи эту теплоту сердечную и воспользуйся даром Божиим, ибо речь идет о великом даре, который Бог послал свыше. Эта теплота окончательно поможет приковать ум к словам молитвы, сойти в сердце и оставаться там. Если кто-либо захочет весь день посвятить молитве, пусть послушает совет святых отцов. Какое-то время молиться, какое-то читать, и затем вновь посвятить себя молитве. Также, когда занимаемся рукоделием, постараемся читать молитву. Между прочим, помощь делателю молитвы оказывает соответствующее положение тела. При многочасовых молитвах отцы рекомендуют сесть на скамейку, закрыть глаза или устремить их на устойчивую точку, предпочтительнее на грудь, место, где находится сердце. Святой Григорий Палама приводит пример пророка Илии, который, как говорит Священное Писание, взошел наверх Кармила и наклонился к земле, и положил лице свое между коленами своими, и таким образом упразднил засуху. И оставался там, и небо стало мрачно от тучи, от ветра, и пошел большой дождь. Вот так, отец мой, по молитве, в этом положении пророк отверз небо. Подобно и мы открываем небо, и потоки божественной благодати сходят в наше сухое сердце. Позднее я прочитал приведенное место из сочинения святого Григория, на которое указал мне старец. Философ Варлаам иронично называл исихастов имеющими душу в пупке. А святой Григорий Богоносец, защищая их позицию и деятельность, ответил: «И сей, совершенный в боговидении Илия, преклонив голову к коленям и тем самым с большим напряжением собрав ум в себе и в Боге, разрешил многолетнюю засуху». Святой отец-созерцатель рекомендует в качестве хорошего вспомогательного средства также фиксацию глаз. Не переводи взгляд с места на место, но сосредоточь его на какой-либо опорной точке, на груди или пупке. Благодаря такому положению тела, рассеивающееся вовне через зрение силы ума, возвратится внутрь сердца. Кроме того, продолжал старец, место играет важную роль. Оно должно давать безмолвие и обеспечивать внешнее спокойствие. Необходимо также соответствующее время. После рабочего дня ум обычно отвлекается на многие предметы, поэтому отцы рекомендуют упражняться в умной молитве, главным образом утром, в течение часа или двух до восхода солнца, когда ум бодр и не рассеян, и тело получило отдых. Тогда пожинаем богатые плоды. Если же отче ум рассеивается, и я вижу, что это случается часто, какой метод можно использовать, чтобы его собрать? По многим причинам существуют бесплодные дни и часы, когда трудно творить молитву. Заниматься ею в эти моменты утомительно и тягостно. Однако, если будем тверды, благодать Божия поможет нам вновь обрести молитву. Благодаря ей мы неизменно станем преуспевать в богозрении. Укажу вам несколько способов, которые помогают преодолеть эти бесплодные дни и часы. Прежде всего, никоим образом нельзя терять мужество. Затем, в такое время нужно молиться, главным образом, устами. Возможно, что у сильных людей, благодатных, есть дар, и они могут легко сосредоточить ум в словах молитвы и непрерывно молиться. Мы же, слабые и грешные, исполненные страстей, нуждаемся в том, чтобы прилагать всяческое усилие и поистине проливать кровь. Нужно нам, когда видим, что ум постоянно рассеивается и блуждает, просить помощи у Бога. Подобно тому, как апостол Петр, когда увидел сильный ветер и, начав тонуть, вскричал: «Господи, спаси меня!» Так поступим и мы. Случится и с нами то, что произошло с апостолом. Иисус тотчас, простерши руку, поддержал его. То есть по усердной молитве с помощью Божией все эти прилоги, находящие для того, чтобы отвлечь ум, рассеются, сожженные незримо именем Христовым. Повторяю, не следует в таких случаях поддаваться панике, но необходимо продолжать оказывать сопротивление дьяволу. Оно должно быть тем сильнее, чем сильнее нападение лукавого. В часы молитвы нельзя также внимать, пусть даже благим помыслам, ибо они возбуждают ум, и он, возбужденный, принимает и злые мысли. Итак, благие помыслы во время молитвы открывают путь, по которому триумфально шествует дьявол, разбивая священный труд молитвы, и впадаем мы в духовное прелюбодеяние. Поэтому отцы говорят, что ум, удаляющийся при Иисусовой молитве от памяти Божией и блуждающий тут и там, совершает духовное прелюбодеяние. Он предает Бога и отрекается от Него. Разве не величайший грех предательства и отвержение сладчайшего Иисуса к радости ненавидящего добро и завистливого врага? Помимо того, если мы не сможем сосредоточить ум, чтобы он не рассеивался, нам предстоит борьба и потребуется еще больше усилия. Лодка, отец мой, может плыть по морю или под парусом, если есть ветер, или же с помощью весел, если ветер отсутствует. Так и в молитве. Она идет успешно, когда в нас действует теплота благодати Христовой. При отсутствии ее нужен труд по продвижению на веслах, то есть величайшая борьба. Тогда обратимся за помощью к отцам, будем читать их книги, чтобы сосредоточить ум. Когда же во время чтения почувствуем умиление, прекратим его и станем заниматься Иисусовой молитвой. Итак, другими словами, следует иметь в виду, что книги читаются внимательным сердцем, а не сухим рассудком. Будем изучать книги, которые написаны сердцем и читаются с удовольствием тоже сердцем. То есть рекомендуется чтение и одновременно Иисусова молитва. Станем произносить различные псалмы пророка Давида или же обратимся к псалмопению. Еще хорошо заранее отобрать несколько умилительных тропарей, в которых речь идет о божественной любви, о нашей греховности, о втором пришествии, о взывании к Богу, о помощи и тому подобное, и непрерывно произносить их, но не петь. Или читать различные умилительные молитвы, составленные святыми отцами, например, святым Исааком Сирином. Ранее я уже говорил, что в таких случаях нужно читать вслух. И еще, если молитва становится в тягость, ее произносят по четкам. Разумеется, тогда имеем немного плодов, однако никогда не следует останавливаться, пусть даже для малейшего отдыха от нее. Повторяю вновь, что в этих случаях требуется великое терпение и выдержка. Возможно, те помыслы, которые будут приходить, окажутся полезными для нас. Будем использовать их для очищения. Они помогают очиститься. Как это? Когда дьявол увидит, что мы молимся и стремимся сосредоточить внимание ума в молитве, он использует все средства для того, чтобы рассеять его, всячески изощряется, прибегая главным образом к тем помыслам, которые особенно нас терзают. Он бьет в чувствительное место, причиняя нам массу страданий, сластолюбцу внушает сластолюбивые мысли, сребролюбцу – сребролюбивые, честолюбцу – чистолюбивые. Итак, по помыслам, которые обычно приходят в час молитвы, мы можем понять наши уязвимые места, нечистоту, которая есть в нас, существование страстей, и сможем направить туда свое внимание и борьбу. Отче, простите за то, что перебиваю. Сознаю, что имею мало опыта в деле Иисусовой молитвы. Тем не менее, когда прикладываю усилия и занимаюсь ею, по причине усталости у меня начинается головная боль. Часто боль возникает и в сердце. Что это? Как следует поступать в таких случаях? Головная и сердечная боли возникают в начале подвига верующего, подвязающегося в духовном делании. Иногда ему кажется, что голова его раскалывается равным образом и сердце. У него бывает столь сильная головная боль, что ему кажется, что он умирает. Эта боль, отчасти физическая, объясняется непривычкой ума к такой деятельности и особым положением тела. Вместе с тем, человек часто становится объектом нападения дьявола, стремящегося остановить молитву. При головной боли требуется настойчивость. Относительно сердечной нужно сказать, что, возможно, верующий преждевременно приступил к этому труду, используя методы, непригодных для него. Однако сердечная боль может и помочь ему, поскольку возникает повод сосредоточить ум в том месте, где болит, и совершать непрерывную молитву. Эта ваша мысль очень сжата. Я бы хотел, чтобы вы объяснили подробнее, конкретнее, почему, когда ум страдает, нужна настойчивость. Потому что тогда непосредственно начинается его очищение. Оно выражается в слезах, они начинают течь рекой, ум очищается и сходит в сердце. Прекращаются скорбь и беспокойство благодаря слезам, которые нельзя остановить, которые нельзя объяснить, к которым не прикладывались усилия. Он замолчал. Я увидел, как на его лице заблестела большая слеза и осветила его. Непроизвольно прослезился и я. Его голос, светлые мысли пробудили мое окаменевшее сердце. Я вспомнил святого Арсения, о котором в Отечнике говорится. О нем рассказывали, что всю свою жизнь, сидя за рукоделием, он имел кусок полотна на груди для слез, которые падали из его глаз. Когда Ава Пимен услышал о его смерти, он прослезился и сказал: «Блажен ты, Ава Арсений, потому что оплакал себя здесь, в мире, ибо кто не оплакивает себя здесь, будет плакать вечно в иной жизни. Либо здесь произвольно, либо там, в муках. Не плакать невозможно». Он меня прервал. «Не нужно тотчас, — сказал он, — останавливаться, как бы выходить из моря неиссякаемых слез, лишь только возникнет какая-нибудь боль. Поскольку эти мысли внушает дьявол, который чрезвычайно лукав, коварен и жесток, и стремится погубить нас, предать вечной смерти. Делатель молитвы знает приемы лукавого и его замыслы. Он нашептывает: прекрати молитву, ибо ты сойдешь с ума, ибо у тебя разболится сердце. Зачитываю тебе пример из Отечника. Был некий монах, которого каждый раз, когда он приступал к молитве, охватывали озноб и жар, сопровождавшиеся головной болью. И говорил он в себе: «Вот, я болен и скоро умру. Поднимусь же прежде смерти и сотворю молитву». И лишь только завершалась она, прекращался и жар. Итак, вот какую мысль противопоставлял брат, совершая молитву и побеждая лукавого. Стало быть, любую скорбь делатель молитвы должен преодолевать. Отче, мне хотелось бы, чтобы вы подробнее рассказали о сердечной скорби. Знаю, что отцы придают большое значение ей и рассматривают ее как удобный путь при прохождении Иисусовой молитвы. Если сочтете нужным, выскажите мне какие-нибудь мысли по данной теме. Истинно то, что ты только что сказал. Отцы, занимавшиеся Иисусовой молитвой, или лучше жившие в ней, проходили через эту ступень и, следовательно, придавали ей большое значение. Эта скорбь должна прийти. Это, безусловно, понятно тем, кто постоянно занимается Иисусовой молитвой. Они придают ей большое значение, ибо благодаря этой скорби уразумеваем, что ум сходит в сердце и по действию Духа Святого соединяется с ним, и воцаряется мир в душе и теле, очищается мыслительная часть души и ясно различаются помыслы. Они лишь тогда могут хорошо быть различимы, когда мы поймем их развитие и результат, к которому они ведут. Исихасту, внешне не совершающему греха, прекрасно знакомо состояние грешника. Это происходит потому, что вследствие аскетического опыта он хорошо знает прохождение помысла в уме, его путь и завершение. Вот почему наблюдается следующий факт. Подвижник, у которого под действием молитвы сердце становится чрезвычайно восприимчивым, может в то время, когда молится за кого-либо, почти тотчас понять, в каком состоянии тот находится. Он становится прозорливым. Но изложу все по порядку. Ранее мы говорили о том, что молитва имеет целью единство всего человека, то есть трех сил души. Нужно сосредоточить внимание в сердце, затем ум и сердце соединяются, ибо, по словам отцов, прежде всего сердце чувствует присутствие Божие, присутствие благодати, и только потом их воспринимает рассудок. Отцы в начале жизни познавали Бога, а потом уже богословствовали, отстаивая свой жизненный опыт. Итак, сердце чувствует теплоту и сладость присутствия Святого Духа. Напротив, отсутствие благодати узнается по равнодушию и холодности сердца. Повторяю, вначале любят Бога сердцем и затем умом. Заповедь Господня ясна. Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим. Возможно, вы знаете, что разум не отвергается церковью, но после грехопадения ему не хватает гибкости для постижения Бога. Сердце же способно судить о том, падаем ли мы или храним заповеди Божии. Единство ума и сердца достигается только под действием Всесвятого Духа. Покаянием и хранением заповедей Христовых мы приобретаем благодать, и ее действием ум находит сердце и соединяется с ним. Это важный шаг в Иисусовой молитве и богозрении. Вот почему сердце человека должно быть сокрушенным. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Разумеется, для того, чтобы свести ум в сердце, многие пользуются разными другими способами, но надо сказать, что самый безопасный – покаяние. Следовательно, очень хорошо оплакивая свои грехи, иметь скорбь в сердце, иногда же и теплоту, и вообще улавливать сердечные движения и чувства. Но это должно совершаться постепенно. Может случиться, что резкое действие молитвы в сердцах немощных и неочищенных вызовет небольшое нарушение, которое, хотя и не будет иметь серьезных последствий, однако остановит молитву. В такой скорби советуют творить Иисусову молитву устами. Но если сердце в состоянии, рекомендуется внимать ему и при скорби. Конечно же, это предстоит определить нашему опытному и духоносному отцу. Эта скорбь целительна, естественна и спасительно. Многие подвижники считают, что у них порок сердца. Одни посещают врачей, и те не находят у них никакой болезни. Эта скорбь благодатная. Она говорит о том, что молитва сошла в сердце и действует там. Это весьма важный момент. Я слышал, что многие святые чувствовали, как молитва начинает действовать в сердце в определенный момент. Они хорошо чувствовали, что она – дар Божий по ходатайству Богородицы. Верно ли это? Разумеется. Многие святые сихасты прекрасно осознают момент, когда молитва начинает действовать в сердце. И тогда они непрерывно ее творят, какой бы ни занимались работой. Она не прекращается в них вообще. Действительно, они воспринимают ее как дар Пресвятой Богородицы. Святой Григорий Палама, молившийся перед иконой Богородицы и повторявший «Просвети тьму мою», стяжал дар богословия. Нужно сказать, что любовь к Богородице тесно связана с любовью ко Христу. Мы любим Богородицу, поскольку любим Христа, или же любим ее, желая достичь любви ко Христу. Отцы хорошо выразили это. Святой Герман, патриарх Константинопольский, говорит: «Если бы не предстательствовала ты, Богородица, никто не явился бы свят, никто не может спастись, кроме как тобой, Богородица». Святой Григорий Палама говорит: «Она – единственная граница между тварной и нетварной природой. никто не пришел бы к Богу, если бы не она и рожденный из нее посредник. И не имели бы ни ангелы, ни люди даров от Бога, кроме как через нее. Многие дары получаем мы благодаря Богородице. Дав нам величайший дар Христа, не подаст ли она и другие? Поэтому, молясь, мы должны говорить не просто «Предстательствуй за нас», но «Пресвятая Богородица, спаси нас».